Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю радиопрограмму «Благовещение», которая является отдельным проектом и входит отчасти тоже в вещание радиостанции «Радонеж». Поэтому вы можете свои вопросы задавать и касаемо эфиров нашего радио или радиопрограммы, точнее, Благовещения. Сегодня по церковному календарю продолжается попраздненство Успения. Да, напоминаю, что телефоны прямого эфира 959-5939 через код 495, повторяю, 959-5939, куда вы можете звонить по этим номерам и задавать свои вопросы. Продолжается попраздненство Успения. Как раз в это время сегодня может в храмах совершаться чин погребения, уже мог совершиться. Это совершенно особый такой чин погребения Пресвятой Богородицы, который уже не одно столетие получил свое первоначальное развитие в Иерусалиме, а где-то с XVI века прослеживается его использование богослужебное и в нашей церкви. В XIX веке митрополит-святитель Филарет отредактировал это чинопоследование, поскольку тогда был сделан новый перевод, и с тех пор он в нашей церкви нашел свое применение, и особенности этого чинопоследования, обратим внимание, в том, что оно является неким аналогом утренней Великой Субботы, когда совершается чин погребения плащаницы самого Христа. И то, что вот в этом богослужении есть некие такие вот аналогичные, похожие, можно сказать, отзвуки евангельской истории, новозаветной истории, применительно уже к Пресвятой Богородице, это совершенно не случайно. Потому что вот если так задуматься с точки зрения обыденной, а что празднуется, что прославляется в праздник Успения? Ведь фактически прославляется кончина, смерть Богородицы. Но эта кончина, упокоение ее является светлым праздником. Мы действительно прославляем славное Успение Богородицы. То есть мы прославляем победу над смертью, которая прежде всего осуществилась во Христе и которая в Успении Пресвятой Богородицы также имеет абсолютное значение победы над смертью. Исследователи-гимнографы вот, праздника Успения обращают наше внимание, что даже вот на иконах Успения Пресвятой Богородицы апостолы, они вокруг одра Пресвятой Богородицы смертного собираются как вокруг литургического престола, как возле Евхаристии. То есть вот икона, например, Тайной Вечери, икона Евхаристии, она в своем таком композиционном построении похожа на икону Успения Пресвятой Богородицы. Или, точнее, икона Успения Пресвятой Богородицы композиционно напоминает икону Тайной Вечери. И это совершенно не случайно, потому что кончина Пресвятой Богородицы являет ту же победу над смертью, которая осуществилась во Христе. Ну, на Западе в особенности получило развитие богословие Вознесения Пресвятой Богородицы. Как-то православное богословие, оно более осторожно говорит все-таки об Успении, а не о Вознесении. Хотя известно, что вот когда совершался чин погребения, и в православной такой бытности, в православном обиходе могли присутствовать иконы Вознесения Богородицы. Возможно, это было некое влияние западной иконописной традиции, но это, видимо, тоже не случайно, потому что если даже вот чисто православное богословие прямо не использует все-таки в таком общепринятом смысле терминологию как Вознесение Богородицы, но очевидно, что действительно вот священное предание, оно свидетельствует и православное, что Богородице тело не обрелось в могиле. Такова была история свидетельства апостольского о ее кончине. И Господь воспринял не только душу Божьей Матери, но воспринял ее и душу, и тело. То есть, действительно, мы можем говорить о прямом совоскресении Божьей Матери в отношении воскресения Христова. И в этом можно сказать, что еще важный смысл тот богословский, такой философский, догматический, что утверждается ценность отдельной человеческой личности. Да, у нас есть вопрос. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот молитва по соглашению, когда договариваются о ком-то молиться, все в каждой своем доме, в разных местах, в одно время. Вот как вы к этому относитесь? Потому что разные мнения. Хорошо это или не
да
очень?
Нет, ну что значит хорошо или плохо? Запрета же нет на такого рода вот молитвенные действия. Господь говорит, что где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И над Богом же, как известно, время и пространство не властно, а мы, вот согласно своего немощного понимания, для нас, наверное, имеет значение вот такая молитва совместная в одно время, но пусть в разных каких-то пространственных, так сказать, географических точках осуществляемая. Важно просто, как вам сказать, избегать некого такого магического понимания. Вот. Когда внешней стороне условий той или иной молитвы придается вот какое-то особое такое значение, возникает страх, а вдруг что-то сделать не так. У нас еще есть вопрос, да? Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, батюшка. Добрый. Это раба Божия Татьяна. Батюшка, вот каждый раз на чин погребения, когда на службе бываю, там у меня как-то тут вопрос возникает по поводу такого стиха. «Бог погребися, и Мати Божия, Бог в темной сниде, и Мати Божия». Матерь Божия тоже в ад ходила. Как это понимать?
Ну, надо думать, что не в прямом смысле Пресвятая Богородица сходила в ад, потому что, вообще-то говоря, с точки зрения такой вот основной догматической христианской, ад-то вообще разрушен. Вот когда Господь сошел в ад, и ад оказался, можно сказать, отравлен его богочеловеческим телом, потому что не смог он поглотить богочеловека Христа, вот, сошедшего с душой и с телом, и как Бог и человек, то с этого момента ад, в принципе, разрушен. Но Пресвятая Богородица, она ведь, как мы знаем, со слов Симеона Богоприимца, оружие ей проходит душу. То есть она и служит делу нашего боговоплощения, спасения, предоставляя человеческое существо Господу возможность воплотиться, воспринять. И своим личным переживанием, своим личным благочестием она во всем же этом тоже принимает участие, оружие проходит ей душу, и вся ее жизнь – это непосредственное служение Господу во всем том, что Господь осуществляет в своем пути евангельском, новозаветном. Поэтому она в этом смысле первая, кто принимает участие, в том числе и в какой-то степени, и в его страданиях, и сострадает ему, и разделяет и с нами, и со Христом не только, как говорится, канву земной жизни, но и саму смерть. Вот. И поэтому ее участие и в жизни, и смерти Христа, оно, наверное, уму непостижимо для нас. Вот. Хотя в прямом смысле она, конечно, уже в тот ад, в который сошел сам Господь, чтобы его разрушить, наверное, мы так не можем все-таки рассуждать, вот, в прямом смысле. Она просто вот принимает прямое участие, служа Господу всецело. Вот. И вот что касается, немного недоговорил, вот, практики молитвы по соглашению, ну, еще, как правило, у благочестивых людей принято, если у них есть духовник, ну, брать благословение на те или иные вот молитвенные действия. Поэтому, если что-то кого-то смущает в какой-то вот, скажем так, богослужебной, точнее, вот личной практике, когда кого-то просят там по соглашению молиться применительно к той или иной ситуации, ну, неплохо просто посоветоваться со священником, с духовником, если он есть, поведать те обстоятельства, применительно к которым, ну, вот, хочется молиться или просит молиться по соглашению, попросить тоже помимо благословения, ну, какого-то молитвенного участия. Тогда можно, наверное, каких-то возможных смущений избежать. Ну, возвращаясь, опять же, вот, к празднованию Успения Пресвятой Богородицы, как я уже сказал, то, что мы прославляем смерть, кончину отдельного человека, в дальнем, в данном случае, Пресвятой Богородицы, это есть еще и утверждение абсолютной такой ценности в глазах Божиих отдельной человеческой личности. Характерно, что ведь, как говорят и историки, и религиоведы, и богословы, само понятие ценности, некой тоже такой самоценности, хотя скорее это правильнее говорить, что это абсолютная ценность применительно к Богу, как личности, человеческой личности. Но вообще вот само понятие ценности человеческой личности, оно утверждается именно с явлением Бога-человека Христа. Потому что вообще можно сказать, что основа христианства как богооткровенной религии – это именно явление знания о Боге, возможности общения с Богом именно как с личностью. То есть то, что Бог являет себя как личность во Христе, второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, Логос, это открывает тайну Пресвятой Троицы как личности Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, которые являют такое вот божественное триединство. И благодаря вот вершине этого откровения мы сами себя имеем возможность осознать как живую, каждую неповторимую личность, которая призвана к личному именно вхождению в жизнь вечную. Такое именно вот личностное самостояние человека пред Богом, оно оказывается возможно, и возможно вот его такое осознание именно потому, что Бог сам открылся как личность. И основа апостольской проповеди, как мы понимаем, это, конечно же, прежде всего слово о том, что Бог стал плотью. Логос. Слово стало плотью. И вот это, можно сказать, такая совершенно изначально непреложная христианская, изначально непреложное христианское свидетельство. Да, у нас есть вопрос, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот, святитель Митрофан Воронежский сказал, что мало пей и здравуешь, ну и так далее, вы знаете. А современные врачи, многие очень говорят, что примерно 2 литра, 2,5 литра необходимо пить. Как это вот соотносить теперь нам современным?
Ну, вопрос, наверное, не такой простой, потому что действительно есть разные мнения в отношении дисциплины поста, воздержания, в том числе в отношении тех или иных жидкостей. Вот это, конечно, совершенно такая отдельная и непростая тема, но, по крайней мере, что такое мало и что такое много. Вот, можно же и 4 литра, там, я не знаю, вот, выпивать, а не 2. Может быть, как раз-таки 2, там, 2,5 литра – это и есть не самое большое количество. К тому же ведь те же вам врачи скажут, что в эти 2,5 литра наверняка должны входить не только, в собственном смысле, вода или какие-либо еще напитки, там чай, кофе, газированные, которые считают, что достаточно могут быть вредными, но и жидкость, которая поступает там с супами какими-нибудь, там фруктами и так далее и тому подобное. Вообще, на самом деле, это тоже может быть все достаточно индивидуально, потому что каждый человек, и как он вот свою жизнь осуществляет, в каком возрасте, какое у него вот именно состояние здоровья, какие у него свои какие-то болячки и так далее и тому подобное, может требоваться разные образы потребления там, и пищи, и жидкости в том числе. Вот кто-то, кому-то полезно более воздержанным в этом плане быть, кому-то, может быть, действительно нужно употребление там, в каких-то случаях жидкости большего количества, вот, опять же, в зависимости от погоды. Вот. Ну, по крайней мере, очевидно, что то, что называется обезвоживание, в каких-то случаях может представлять опасность. Вот. Поэтому надо, как вам сказать, иметь чувство меры, примиряться вот, и к словам наших святых, и к тому, что учиться надо жить воздержанно. Вот. Ну, и если у вас есть врачи, к которым вы обращаетесь и которым вы доверяете, безусловно, вот, потому что ну, иметь дело с врачами, теми или иными, не имея к ним вообще доверия, это, наверное, как-то странно. Ну, тоже надо, наверное, тогда и их советов вот, прислушиваться. Но должна быть разумность, мера и какое-то доверие. Вот. Ну, возвращаясь, опять же, вот, к темам таким богословским, связанным, опять же, вот с праздником Успения Пресвятой Богородицы, договорю, что вот само понятие личности, поскольку оно утверждается именно благодаря проповеди апостольской, что слово стало плотью, а это, конечно, для времени евангельской истории на фоне вот такой античной философии, это, конечно, был такой богословский, великий философский переворот. Потому что, на самом деле, ну, вот, как мы знаем из Священного Писания, как говорит апостол, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Вот мы, будучи уже христианами, как-то часто вот эту тему о личном бессмертии воспринимаем уже по прошествии, наверное, 2000 лет христианской истории, ну, как так обыденно. Вот. По крайней мере, очень многие люди, даже, может быть, и не шибко там воцерковленные, считают, что основа веры христианской — это такое вот понятие о бессмертии души. Такой, как это можно выразиться философским языком, спиритуализм. Вот. И иногда даже можно на исповеди так вот слышать, что некоторые начинают каяться: вот у меня сомнения в бессмертии души. Вот у меня сомнения вдруг возникли, а есть ли что-то после земной жизни, вот после смерти, вот есть что-то или нет. Вот. На самом деле, ведь вера наша во Христа воскресшего, она подразумевает не просто веру в некое бессмертие души, а это вера именно в личное совоскресение со Христом, в том, что мы воскреснем с Ним, с душой и новым телом по образу Его воскресения. И, в принципе, это уже осуществилось во Христе, и это, можно сказать, как-то и не вопрос даже вот, с точки зрения христианской веры, потому что действительно для Бога один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день, и для Бога мы уже все потенциально, в принципе, должны воскреснуть с Ним. Мы, можно сказать, с Ним уже воскресли в Нем, как в новом Адаме. Это дело просто еще окончания земной истории, которая, можно сказать, после воскресения Христова продолжается как некая вообще инерция смены поколений, вот, которым нам Господь дал еще время для того, чтобы все исполнилось, хотя с точки зрения Бога, за нас пострадавшего во Христе воскресшего, в принципе, само спасение-то осуществлено. Но когда происходит евангельская история, для иудеев соблазн сам Христос, потому что они в нем не могут увидеть истинного своего царя. Для них слова его, что «царство мое не от мира сего», оно не укладывается в сознании. Им нужен земной мессия, который решит земные дела, земные проблемы, в том числе проблемы с римской властью, с унизительным подчинением этой власти. Вот. Они не хотят Царства Небесного. Они хотят здесь и сейчас, чтобы вот все осуществилось согласно некой высшей социальной там справедливости, но им даже нет дела-то такого вот до бессмертия личного, они тоже это плохо воспринимают. Недаром одна из правящих партий саддукеи в древнем Израиле, в тогдашнем Израиле, они, в общем-то, вообще отрицали личное бессмертие, воскресение из мертвых. Они не отрицали Бога, но идея личного бессмертия им была достаточно чужда, и они крепко стояли на этих позициях. Вообще, в Ветхом Завете, еще до пришествия Христа, стоит заметить, не было и в Древнем Израиле ясного понимания личного бессмертия. Была скорее такая, ну, привязанность к осознанию того, что очень большое значение имеет такое родовое продолжение жизни. Потомки, наследники, в том числе далеко, может быть, идущие цепи будущих поколений, которые будут иметь часть в царстве грядущего Мессии. Почему и такое большое значение вот именно придавалось наличию детей, продолжение рода, там, вследствие чего был закон Левирата, когда если кто из представителей мужской линии умирал бездетным, то его брат должен был взять его вдову в жены и восстановить, как это говорилось, семя брата, и его там первые дети от этого брака считались бы детьми усопшего, чтобы таким образом продолжить его род. То есть о воскресении грядущем, хотя и были некоторые свидетельства еще в Ветхом Завете пророческие, все равно представление было такое довольно и в самом Израиле слабое. Вот. Ну да, вот тот или иной праотец умер и приложился к народу своему. Вот. Ну, было подозрение, что возможное какое-то индивидуальное посмертие, оно может оказаться довольно тоже таким проблематичным, схождение там в Шеол, в лон Авраамова, но ясных представлений не было. А для эллинов безумие слово о воскресении Христовом, о том, что Бог стал плотью, еще и пострадал, оно тоже было совершенно не случайным, потому что здесь мы можем заметить, что хотя многие языческие системы, особенно вот когда они рассуждали там о богах, были те или иные вот мифологические представления вот, разного рода, они, в общем-то, могли не отрицать существование Бога-Творца единого, но представление о Боге-Творце, оно было тоже таким смутным, и, как правило, считалось, что даже вот он, если есть, он там сотворил все, вот, но он недоступен. Дело надо иметь вот, с теми, кто поближе, с духами, там, идолами, демонами, стихиями. С ними надо как-то налаживать отношения, чтобы саму земную жизнь как-то вот все-таки упорядочить. А то, что вот было достаточно непростой, сложной, разветвленной системой античной философии, как мы ее вот называем, это, в общем-то, все были представления о неком космосе, который, в общем-то, является неким единым таким организмом, безличным. Вот даже само понятие души или ума, оно скорее могло иметь тоже применительно вот этому космосу, к божествам, безличную характеристику, представление именно как о нечто безличном. Что да, вот космос обладает неким умом, некой энергией, как можно сказать, такой душой мировой, но это все такие вот именно безличные, скорее, проявления этого космоса, хотя еще тогдашние философы за всем этим усматривали некое единство, первоединство, вот, которое тоже скорее имело безличный характер, хотя могло рассматриваться как некий перводвигатель. Вот. Еще этому единству, изначальному первоединству, усваивалось такое понимание как судьбы некой, фатума такого, вот, которое, в общем, включает в себя и ну, такие проявления, скажем так, которые можно назвать целесообразными, а в том числе и нецелесообразными. Вот. То есть у человека там, у героя какого-нибудь античного была свобода выбора порой определенная. Это тот или иной выбор, ну, более-менее правильный или менее правильный, мог породить цепь разного рода происшествий, ситуации, над которым уже начинал фатум тяготеть. Достаточно вспомнить историю там, Троянской войны, вот откуда, что и почему происходит. Вот. Но все в конечном счете сводилось скорее к таким вот проявлениям-то безличным. Поэтому сама основная идея проповеди апостольской, идея, наверное, даже, может, слово не очень подходящее, вот, а само слово апостольское о том, что Бог воплотился, пришел во плоти, и Он за нас пострадал и воскрес, действительно, для эллинов это было таким сущим безумием, потому что, ну как может космос воплотиться? Вот. Это было совершенно непонятно, вот. Хотя, как мы знаем из новозаветной истории, и среди античных философов нашлись те, кто прислушивался к проповеди апостольской, например, Дионисий Ареопагит. Вот когда апостол Павел проповедовал в Ареопаге. Да, у нас еще есть звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
С праздником, батюшка.
С праздником.
Скажите, пожалуйста, в каких случаях считается, что таинство не совершилось? Спасибо.
Да. Ну, знаете, во-первых, у нас нет такого прибора, скажем так, благодата мера какого-то, вот, который бы измерил степень, скажем так, наличия или отсутствия благодати в тех, кто к тем или иным таинствам прибегает. Вот. Я думаю, что какие-то основания говорить о том, что таинство не совершилось, могут быть тогда, если вдруг священник, который это таинство совершал, он, не знаю, оказался извержен из сана. Вот. А тем не менее, допустим, он по каким-то причинам вдруг дерзает таинство совершать. Вот тогда может возникнуть достаточно серьезный такой, скажем так, церковно-канонический вопрос, а совершилось ли таинство, если это клирик был извержен или сана, или находился под запретом. Вот. В остальных случаях, если, знаете, это какое-то вот такое субъективное ощущение самого человека, что вот что-то с ним не так происходит, ну, это надо просто, наверное, посоветоваться на исповеди. Вот. Допустим, ощущение, что вот я причастился в осуждение. Ну, бывают такие иногда истории, когда человек приступил к чаше, а с ним потом начинает что-то происходить неладное. Вот. Можно, наверное, этот вопрос попытаться как-то исследовать и прийти к выводу, что да, вот действительно, вот данный христианин, допустим, пребывая в какой-то нераскаянном грехе, который не хочет исправлять, более-менее тяжком, или который, когда, допустим, вдруг, не дай бог, кто находился в состоянии какой-то обиды, непрощенной ссоры, осуждения, и вот не желая это состояние как-то преодолеть, дерзает в ожесточенном состоянии приступать к чаше Христовой. Вот тогда, наверное, можно говорить о том, что, я не знаю, не то, что таинство не совершилось, а то, что человек там вот, причастился в осуждении. Мне сейчас вот даже вспомнилась такая история, эпизод, который описывает Сергей Иосифович Фудели, замечательный наш духовный писатель 20-го столетия, вот, когда, значит, у одного мальчика еще такого достаточно нежного возраста, что-то спросили по поводу совершения таинства крещения. Вот его там крестил определенный священник в определенном храме. Он сказал, что нет, меня этот батюшка не крестил, меня крестил ангел, а батюшка что? А батюшка лежал связанным на лавке. Это я к чему? Это к тому, что даже если у нас, допустим, кто-то из священства, но не запрещенный, если кто в сане все-таки, вот, вызывает какие-то сомнения, но, тем не менее, у нас никогда нет оснований сомневаться в том, что таинство то или иное совершилось или не совершилось, потому что Господь при нашей вере всегда подает нам необходимое. Да, у нас есть звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый.
С праздником вас.
Вас также, спасибо.
Студии. Отец Андрей, у меня такой вопрос к вам. Вот сегодня я был на службе. После службы, значит, батюшка, я не хочу называть его имя, потому что это, в общем-то, не надо. Несколько людей собралось, он читал нам не проповедь, а просто разговаривал с нами. И сказал он так, что сейчас Россия находится под властью сатаны. И правят слуги Антихриста, прикрываясь именем Бога, пачкая это имя. Вот как это расценить, отец Андрей? Спасибо большое.
Да. Ну, как расценить? Расценить как личное человеческое мнение данного священника. Это же не мнение соборное, церковное. Вот. Потом, знаете, что значит находится под властью сатаны? Это как-то вот мне недавно тоже кто-то привел такой пример, что один священник в беседе, по-моему, паломнической, указывая на некий монастырский комплекс, сказал, что вот ведь даже вот православная архитектура – это вызов дьяволу, потому что мир, он порабощен дьяволу, вот, а православные купола – это вызов. И мне вспомнились в связи с этим святых отцов слова, мнения о том, что на самом деле ведь человек и человечество не находятся в прямом порабощении у дьявола. Дьявол, в принципе, находится в отношении к человеку в таком вооруженном нейтралитете. И человек тоже. Потому что, несмотря на то, что когда Адам и Ева, наши прародители от Бога, отпали, они отпали на нравственно-духовном уровне, на уровень существования дьявола и демонических сил. Но Бог закрыл человеку духовное зрение ризами, кожами, одебелевшей плотью человеческой. И таким образом спас человека от того, чтобы человек находился в прямом видимом общении с дьяволом, потому что тогда бы действительно человек был бы полностью дьяволу порабощен, а с человека, который полностью дьяволу порабощен, ну что взять? Вот. Поэтому мы на самом деле не находимся в полном порабощении у дьявола, а все зависит от нашего свободного выбора, я думаю, не только на уровне личного существования, но и на уровне общественного тоже. Зависит от выбора людей и общества, в том числе и правителей, и государства. Да, у нас звонок, да? А, нет, больше нет звонка. Вот. Поэтому мне представляется, что в этих словах данного батюшки есть некое такое преувеличение, потому что, ну, если мы полностью уже порабощены, как говорится, во всех проявлениях и личных, и частных, и общественных сатане, то, собственно говоря, уже тогда истории длиться будет незачем, вот, и тогда действительно уже наступят окончательно такие антихристовые времена. Вот, кори долго-то очень не продлятся, потому что, как Господь засвидетельствовал через апостола святого Иоанна, вообще в Евангелии свидетельствуется об этом, что ради избранных сократятся эти дни. Вот, поэтому не будем прежде времени, так сказать, ужасаться и паниковать, вот, эсхатологически, так сказать. А будем стараться учиться жить по-христиански, вот. И тогда опасность порабощения дьяволу, она будет для нас, ну, зависеть от нашего прямого выбора. Вот об этом, кстати говоря, хотел бы я процитировать некоторые слова Сергея Фуделя, которые я уже упомянул, нашего замечательного духовного писателя 20-го столетия. Вот, к примеру, в предисловии к его замечательной книге, которая называется «Путь отцов», говорится следующее. «Путь Божий есть ежедневный крест», — говорит святой Исаак Сирин. «Никто не восходил на небо, живя прохладно. Путь Божий от века и от родов крестом и смертью пролагается. Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Но чем больше шума и железа истории, тем все труднее сохранить в себе память Божию. И в этом сохранении наш удел. Если мы хотим, чтобы не умирала великая мысль, чтобы христианский путь в истории не прерывался. В памяти Божией вся сила». Святитель Феофан Затворник говорит об этом. «Жизнь души, говорили отцы, есть непрестанное памятование и любление Бога, преподобный Антоний Великий. Все учение отцов об этой жизни души». И далее еще процитирую из Сергея Фуделя, из этой вот книги «Путь отцов». «К памяти Божией надо себя приучать», пишет епископ Феофан Затворник. «И средство к этому краткая молитовка, непрестанно в мысли повторяющаяся. Главное, в чем надо упражняться, есть память Божия или хождение в присутствии Божьем. старайтесь приобретать навык всегда быть в сознании и чувстве, что находитесь под оком Божиим, проникающим всю глубину вашего сердца и все внутреннее движение ваше видящим. Молитва Иисусова стоит в числе средств к успеху в навыке ходить пред Богом. Святитель Феофан Затворник. Но в то же самое время, постоянное повторение краткой молитвы не всегда есть память Божия. Вне искреннего искания Бога всей жизнью оно будет бессильным и бесплодным покушением на невозможное. И наоборот, при формальной недостаточности произнесения краткой молитвы из-за обстоятельств жизни в шуме и суете, но при болезненном в то же время искании Бога, как бы молчащим умом, память Божия будет пребывать в любящем сердце. И вот далее Сергей Фудель еще приводит очень важное свидетельство, как мне представляется, из святого Варсонофия Великого. Ученик Варсонофия Великого сказал ему: «Я целый день нахожусь в занятии, и оно не допускает мне помнить о Боге». Старец отвечал: «Бывает, что иной много слышит о каком-либо городе, но когда случится ему войти в него, он не знает, что это тот самый город, о коем он слышал. Так и ты, брат, целый день проводишь в памяти Божией и не знаешь того. Иметь заповедь и стараться сохранить ее как Божию, в всем заключается и поминовение, и повиновение, и память Божия. Если же и не произнесешь в сердце имени Божия, сказал он же, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе. Искание и хранение памяти Божией есть исполнение первейшей заповеди, данной ветхом и со всею силою, повторенную в Новом Завете заповеди, обращенной ко всем». Вот как мне представляется, вот эти вот слова из святых отцов, которые приводит Сергей Фудель в своей книге, они имеют очень важное значение. Значение, ну вот в том, что вот он указывает на то, что память Божию, некое искреннее стремление к Богу, надо возгревать, ну, вот, в тех обыденных обстоятельствах, которые мы проживаем. Иногда, знаете, как-то у нас вот такое бывает самоощущение, мнение, что мы вот ничего не можем, вообще ни на что негодными являемся христианами. Вот есть великие святые, вот были апостолы святые, они были действительно величайшими такими гигантами духа, проповедниками, камнем, фундаментом церкви, свидетелями Христовыми. А мы по прошествии уже вот 2000 лет вообще вот как-то ни на что не способны. Ну, на самом деле, представляется, что вот эта точка зрения, она достаточно такая лукавая и скорее дьяволом внушается. Никто от нас не требует каких-то великих подвигов, как правило. Вот. Но, как сказано, что если кто даже во имя Христа напоит другого стаканом холодной воды, вот, не потеряет награды своей. И верный в малом, он действительно во многом верен. То есть настоящая христианская жизнь, она ведь может складываться из каких-то самых таких обыденных вещей. Вот если обратиться еще к творениям Сергея Фуделя, в его собрании сочинений, в первом томе, кажется, есть свод писем, в которых такие вот удивительные крупицы духовной мудрости явлены именно применительно к каким-то совершенно, с одной стороны, обыденным вещам, а с другой стороны, это именно святоотеческое свидетельство, просто уже такое близкое к пониманию современного человека. Значительная часть писем Сергея Фуделя, она адресована его сыну Николаю, который был уже человек взрослый, прошедший войну и пытался себя осуществлять на таком писательском поприще. Ну, он действительно был писатель, неплохой прозаик, может быть, не великий, но вот он такую избрал стезю. И Сергей Фудель, который находился в ссылках и не мог видеться непосредственно часто со своими родными и с собственным сыном, да, у нас звонок, потом продолжим эту тему еще. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер, извините, беспокоит.
Добрый вечер.
По празднику вас поздравляю, Матери Божией, Успения. И вот вы сказали о православной архитектуре. Вот мне при этом вспомнился католический образ памятник культуры, костел, находящийся в Париже, собор Парижской Богоматери. Вот насколько я помню, это описал даже, по-моему, Виктор Гюго в одноименной книге «Собор Парижской Богоматери», и фильм показаны были, что на фасаде, где-то вот на барельефе изображены силы зла со страшными физиономиями и так далее. Вот в связи с этим возникает вопрос, что это означает? Это влияние ордена, закрытого ордена тамплиеров, который тогда властвовал на Западе, и согласно некоторым исследованиям, было его поклонение силам зла. Вот такой вопрос. Извините, если можно, прокомментируйте.
Знаете, к сожалению, я тут не специалист в западной католической архитектуре. Это вопрос требует отдельного исследования. Это интересная действительно тема. Вот. Я не думаю, что, скажем так, орден тамплиеров там очень сильно повлиял. Вот. С тамплиерами вообще отдельная сложная история. Вот. Насколько обвинения в том веке уже, когда они были подвергнуты преследованиям, так сказать, справедливо ли были против них. Вот, на самом ли деле они поклонялись некому Бафомету. Вот, есть версии, что, кстати говоря, Туринская плащаница тоже была какое-то время в их руках, и, возможно, что они поклонялись, так сказать, вот как раз-таки непосредственно Туринской плащанице. Их, насколько я читал, на эту тему разграбление, несколько сторон, конечно, может быть, было связано во многом с тем, что они обладали большими финансами, имели очень серьезное финансовое влияние, и, в общем, разгром этого ордена был во многом связан с покушением на их, как говорится, имущественные финансовые активы. Вот. Но это, конечно, не имеет, я думаю, прямого отношения к архитектурным изыскам собора, вот именно Нотр-Дам Парижской Богоматери. А те там вот изображения, гарпии там какие-то и так далее, скорее это, в общем, такая иллюстрация уже позднего средневекового миропонимания Западной католической церкви. Вот. Более подробно о чем, ну, просто-напросто надо вопрос, как говорится, исследовать. Тут я не могу вам, к сожалению, исчерпывающим образом ответить, потому что не специалист в данном вопросе, но я лично для себя, по крайней мере, постараюсь, чтобы на эту тему почитать, чтобы действительно быть в курсе. Так, у нас есть еще вопрос, да, нет? Нету пока вопросов, да? Угу. Так вот, возвращаясь к Сергею Фуделю, я говорил о том, что вот он свои письма в основном адресовал сыну, который мучился многими творческими проблемами, а потом он также вступил в брак, и многие советы Сергей Фудель своему сыну давал применительно какой-то вот такой обыденной ситуации. Ну вот я себе позволю еще, пока у нас немного времени эфира остается, процитировать одно из его писем, вот, которое адресовано сыну. «Ты пишешь, что недоволен собой, что внутренне многое не так делаешь. Помоги тебе, Бог, делать все так, как нужно, ибо от себя человек делает все не так, как нужно. И поскольку он не живет по воле Божией, хорошо уже то, что он себя укоряет, что он собой недоволен. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Только еще скажу, недовольствуйся этим недовольством, продолжая себя часто укорять, все-таки цепляйся за какие-то твердые точки. Падай, но вставай, попав на минуту, на день в душевное болото. Влезай из него, как бы не дурманили тебе нос болотные травы. Отряхивайся, как собака, и иди твердо на сухую землю. Бог прощает нам все грехи, но Он требует от нас усилия, Он хочет видеть действенность нашей любви и нашего раскаяния. Но только и здесь, и в этом усилии, не надейся на свое разумение, свои силы, начинай опять же с просьбы к Богу о помощи». Вот с Лялей, это вот супруга его сына, Сергея Фуделя Николая, когда она усталая завертывается в сухость, не мудри ни о чем и не мучайся, и ее не мучай, а молись о ней тут же Богу и пои чаем. Сколько раз я сам делал эту ошибку, и тебе пишу, чтобы предупредить о ней. Вообще, все, что я знаю по своим синякам, и кроме них ничего не знаю». Ну вот такое прочувствованное обращение Сергея Фуделя к своему сыну, который дает ему конкретные советы, и мы видим, насколько он с такой вот большой любовью, душевностью, внимательностью это делает. И как раз-таки применительно к каким-то обыденным ситуациям. Действительно, если мы сталкиваемся с какими-то проблемами в общении с близкими, надо стараться не мучиться и не мучить самого этого человека, а молиться о нем и, по возможности, как он тут говорит, напоить чаем. То есть часто действительно великое, оно христианское, духовное, настоящее, оно может складываться вот из таких вот мелочей. Ну, время нашего эфира понемногу подходит к концу. Вот. Пожалуйста, здесь просят помолиться. Благодарим также молитвенно наших вот благодетелей, жертвователей. Жертвователи, в частности, храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрино, как раз-таки вот на радиостанцию «Радонеж», и о здравии благодетелей во главе с протоиереем Георгием, также еще протоиереем Георгием, протоиереем Сергием, матушке Людмилы, матушке Натальи, матушке Аллы, иерея Дмитрия о здравии, матушке Фатине, болящему Ирии Александре просит помолиться, а также Анатолии, болящей матери, Татьяны, Андрея, Стахия, Ольги с очадами, диакона Александра и матушки Ольги, Маргариты с очадами, Ксении с очадами, Марии, Лидии, Марии, Веры, Валентины, Людмилы, Антонины, Анны, Натальи, Галины, Фатине, Галины, Сергия, Натальи, Валентины, Клавдии, Александра, Татьяны, Марии, Валентины, болящей Раисы, Лидии, Евгении, Нины, болящего Анатолия, Дарьи, Валентины, Дмитрия, Вячеслава, Марины, Василия, Ольги, Ирины, болящей Елены, болящей Надежды, болящего Федора, Ольги с очадами, Господи помилуй. Вот. Также просьба молиться об отроковице Дарьи, Анны, те же болящей Анны, Евгения, младенцы Николая, младенцы Иоанна, Галина, Татьяна, Андрея, Анны, Марии, Дарьи, Александры, тяжело болящей Валентины, болящей Людмилы, Александра, Анастасии. О упокоении просьба молиться о новоприставленной Валентины, помяни Господи, Капитолины, Иоанна, отрока Дмитрия, Татьяны, преснопоминаемого Матфея, преснопоминаемой Зинаиды, Евгения, Наталии, Серафима. Ну, от себя лично также прошу молитв за участников в деятельности осуществления нашей радиопрограммы «Благовещение», вот, помимо радиостанции «Радонеж». И прошу помолиться о наших работниках Игоре Петрове, Денисе Коночкине, Надежде Зотовой, Сергее Воскресенском. Вот, и также, если есть у вас возможность помочь финансово, жертвовать не только на радиостанцию «Радонеж», но и на нашу программу «Благовещение», это тоже было бы не лишним, потому что мы очень в сложной финансовой ситуации находимся. Почти фактически многие вот участники нашего проекта «Благовещение» работают, ну, можно сказать, на такой благотворительной основе. И, ну, дай Бог нам устоять. Надеюсь, что какая-то помощь от наших постоянных слушателей, она не оскудеет. Ну, мы живем в такое сложное время, экономически, понятно, все многие испытывают большие трудности, поскольку находимся в состоянии такого гибридного какого-то противостояния. Вот. И ничего удивительного в том нет, что такие сложности, но если мы желаем, чтобы церковь выполняла свои функции проповеди, такие миссионерские, не только сам ВОНа, но вот и с использованием средств массовой информации, мы должны стараться этому помогать. Благодарю вас за внимание. Храни Господь. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.